Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 26 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем здравствуйте. Напомню наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под трансляцией, это помогает каналу развиваться, очень сильно помогает. Там есть чат, туда можете писать ваши сообщения. Также трансляция идет у нас в канале, в нашей группе во ВКонтакте. Радио «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой «Сообщество». Вот так оно называется. Также у нас есть еще телеграм-канал «Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово». Туда подпишитесь. Много было сказано по поводу нашего телеграм-канала на выходных. Я, в принципе, ничего нового добавить не могу. Хороший информационный канал. Без лишней паники, без лишних эмоций. Выверенный, четкий. Поэтому подпишитесь. Такая история всегда может быть к месту. Тушенец 77 пишет, только не про футбол. Тушенец, мне кажется, что вы на какой-то другой планете живете. Видимо, мягко говоря, что? Можешь просто мне сказать, я выключил звук, я услышал. Так, добрый вечер, Хишадоу, Алексей, Йоу, Тушенца, я уже вспомнил, вот Виолет здесь, Светлана, тезка Джордж Грик тоже у нас в трансляции на Ютьюбе. Слушал я сейчас этот эфир наш «Своей правды», действительно, эта дискуссия идет, она такая на данный момент общественная дискуссия, запустил ее хозяин, на самом деле, Крокус Сити Холла и всей вот этой сети заведений Крокус Агаларов, они, наверное, не подразумевали ничего подобного, когда они запускали эту дискуссию, но так или иначе она была запущена по поводу того, восстанавливать или не восстанавливать Крокус Сити. Я, знаете, с первого момента, как только начали обсуждать всю эту историю, я вспомнил Всемирный торговый центр, башни-близнецы в Нью-Йорке, и мне кажется, что этот вариант вполне может быть. Конечно, то не концертный зал. Концертный зал в этом смысле выглядит совершенно как-то по-особенному. И представить, что под тем же самым названием в концертном зале где-то там же или рядом будут проводиться веселые мероприятия, концерты звезд разной величины и разной направленности, это очень странно. Я, честно говоря, не жду ни от кого, чтобы 26 марта спустя несколько дней после это воспринималось как-то адекватно. Это не может адекватно восприниматься. Ни один концерт вообще, в принципе, сейчас нормально восприниматься не может. Обострены чувства у всех. Но вот вернусь к Всемирному торговому центру. Я даже на всякий случай проверил перед эфиром, точно ли я все помню, как оно там выглядит. И да, оно выглядит именно так. На месте башен-близнецов и в первой и второй башне мемориал. Причем там даже сохранены очертания башен, такие квадраты большие, там фонтан, там достаточно красивый вообще, в принципе, мемориал, величественный и большой, с уважением, на мой взгляд, сделанный ко всем пострадавшим в той трагедии, там имена, в общем, все как надо. А рядом, по соседству, построили новые здания Всемирного торгового центра. Какие-то, по-моему, еще не достроены, а какие-то уже достроены, уже введены в эксплуатацию. Они рядом, они не на месте тех зданий, они по соседству с ними. Мне кажется, что это вполне мог бы быть такой некий компромиссный вариант того, о чем сейчас велась дискуссия в программе «Своя правда». Хотя, честно говоря, мне кажется, во-первых, преждевременной эта дискуссия, это раз. А два, она, мне кажется, даже отчасти неуместной сейчас, спустя несколько дней, потому что у нас на повестке сейчас есть вопросы поважнее, намного важнее. У нас сейчас вопрос самый главный, это кто за этим стоял и что будет дальше. И в связи с этим сегодня было сделано несколько интересных заявлений. Делали их Патрушев и Бортников. Прям совсем много, конечно, сказал именно Александр Бортников в рамках пресс-подхода. Пообщался с журналистами, общался достаточно долго, на протяжении там почти 10 минут, отвечал на все возникающие вопросы и, собственно, какие заявления были сделаны директором ФСБ. Боевики планировали массовый теракт до концерта пикника в Крокусе, эта информация была еще в начале марта. За терактом в Крокусе стоят, вероятно, США, Британия и Украина. Вот это заявление очень серьезное. В пользу этой версии есть определенные наработки. Теракт нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России. С 11 задержанными по делу о теракте активно работают, круг выявленных пособников будет больше. После теракта в Крокусе будут ответные меры. Это тоже серьезное заявление. Информация, переданная Вашингтоном о подготовке теракта, носила общий характер, спецслужбы России на нее реагировали, сказал директор ФСБ. Заказчик теракта в Крокусе пока не установлен. Россия видит, кто организовывал, кто вербовал и будет делать все, чтобы выявить организаторов. Террористы намеревались уйти на Украину, и на той стороне их хотели встретить как героев. Согласитесь, это тоже серьезное заявление в том контексте, в котором мы сейчас существуем. СБУ нужно признать, террористическая организация и спецслужбы Украины содействовали теракту в Крокусе, хоть его готовили радикальные исламисты. Глава Гурбуданов является законной целью для вооруженных сил Российской Федерации, как и все, кто совершает преступления против России. И это вот в рамках официальной части было сделано. А потом он уже, когда уходил, у него спросили, а почему он все еще жив тогда? Он сказал, как он, точную цитату я не помню. «Все будет», он сказал. «А, все впереди», он сказал, вот мне подсказывает Георгий Вячеславович, который здесь тоже. «Все впереди». Заявления, мягко говоря, серьезные. Наводят нас на те или иные мысли. Ну, во-первых, мы констатируем то, что расследование, оно все еще идет. Оно продолжается, есть определенные наработки, их пока, ну вот прям сами наработки, какой-то план действий террористов пока нам не публичили, и я думаю, что как только будет все данные у ФСБ, они обязательно поделятся с общественностью этими данными, но то, что пошла вот такая риторика, и то, что из уст таких людей... Пошли, ну, по сути, прямые обвинения в сторону Украины, Соединенных Штатов Америки и Британии. Это говорит нам о потенциальном росте эскалации в ближайшее время. Что я хочу с вами обсудить? Мы все-таки здесь все вместе обсуждаем, да? Как вы считаете, как будет вести себя в ближайшее время государство российское? Какие наши следующие будут шаги, и какими вы бы хотели, чтобы они были, эти шаги. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, везде присоединяйтесь, подписывайтесь. Надеюсь, это были не просто слова и заявления «валить паскуд». Я не думаю, что в такие моменты будут делать просто заявления. Честно говоря, Бортников вообще не человек, который делает просто заявления. Вы часто видите пресс-подходы директора ФСБ? Он часто делает какие-либо заявления? Нет, он не часто делает какие-либо заявления. Он вообще, в принципе, не самый разговорчивый человек на свете, на самом деле. И правильно, ему по службе не положено делать пустых заявлений и там каких-то с политической подоплекой куда-нибудь целиться там, в политическое будущее. Вообще, он обычно за этим не был замечен. Непонятно, почему машины скорой помощи были около Крокуса через 6 минут, но про... Так, это я даже не хочу обсуждать, это мы потом разберемся с машинами. Непонятно то, непонятно это. Это все бесполезные, абсолютно пустые разговоры. Встретить встретят как героев, ну, это навряд ли, пишет Василий. Да вы что, серьезно, Василий, да, это навряд ли. Ну, я наблюдал, вот, в том числе и такие мнения, как у вас, Василий. Я много отслеживал всякой разной информации от разных источников. Я смотрел эфиры тех, кого, наверное, человек в здравом уме смотреть не особо должен. Каждую иноагентскую швали мразь я пересмотрел на этих выходных. Каждое слово, которое они делали, и как они чуть ли не плакали, когда показывали кадры с тем, как заводили, значит, этих мразей в здание суда, как они вопрошали, а где же закон, где же пытки, пытки, кричали они. А это называли их предположительными террористами. И только такую формулировку и использовали. Не обвиняемые по делу о теракте, не те, кто совершил теракт, не террористы, а предполагаемые террористы, сомневались на протяжении нескольких дней после. Ну вот до самого того момента, пока их, собственно, не завели в зал суда, сомневались в том, что это вообще они. И говорили, что поймали людей не тех, это вообще не причастные, и сейчас над ними будут изгаляться и издеваться, как это принято в этой вонючей, значит, немытой России. А настоящие ушли, потому что спецслужбы не умеют работать. Это же Россия, вы же понимаете, здесь никто не умеет работать. Вот ваше заявление, честно говоря, меня направляет по той же самой дорожке. Вот я как будто вижу, откуда вы пришли, вот с тех же самых ресурсов. Это по поводу навряд ли. Потому что я читал и украинские источники, и украинские средства массовой информации, и слушал местных спикеров, и слушал президента Украины. Это не просто единственное, чуть ли не единственное, не единственное, да, там прибалтские, значит, их друзья тоже в этом смысле отметились, не единственная страна, которая не выразила никаких соболезнований, но это чуть ли не единственная страна, но я думаю, что наравне с теми же самыми прибалтами, вот тут, честно говоря, информацией не владею в должной мере, но по поводу Украины точно абсолютно, которая из уст президента обвинила Россию же в этом теракте и сказала, что это мы на самом деле все здесь и устроили. Вот подобные вашим заявлениям, честно говоря, я ставлю в один ряд. Вот со всеми этими сволочами. Ладно, давайте я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Петр, Москва.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы вот наше правительство делало как бы все соизмеримо с своими словами, да. Потому что, честно говоря, вот этот мотив о пересечении красных линий, он уже немножко притомил, но, правда, они его и перестали говорить. Что мы видим по отношению терактов, да, и таких террористических действий, как вот, помните, как простреливали колени пленным, да, ну, тоже говорили о том, что будет, они, будет это все отомщено. Дали Дугину убили, тоже там говорили, будет отомщено. Но прошло время, ничего нет. Убийство лидеров ДНР, ЛНР, тоже как бы ничего нет. Мы объявляем их террористами, а в отношении них, ну, ничего не делаем. К ним приезжают в гости, весь мир видит, как они встречаются, как там западные лидеры к ним приезжают, они обнимаются, целуются в десна, скажем так, да.
А вы считаете, ничего что не ничего не поменяется? Вы не, считаете, ну, что все
дай,
будет точно
дай
так
же? Дай бог, конечно. Но просто народу тоже хочется видеть, да, чтобы вот не как грузинских террористов, которые резали пленным голову, да, нашим, в боестолкновении убили, а действительно их как, ну, не ледорубом в голову, да, но как с Джохаром Дудаевым поступили. Вот, ну, хочется, в общем-то, действий, реальных действий, жестких действий. Чтобы террористы понимали, что за каждую жертву, которую они делают в террористическом акте, они несут, как бы, ответственность за гибель. И, возможно, гибель даже не только их, но и их близкого окружения. Спасибо.
Спасибо. Георгий, я думаю, что слушатель имел в виду, что хохлы грохнут на границе, чтобы замести следы. Справедливости ради, Василий написал попозже это сообщение, что он именно это имел в виду. Где же? Я его, к сожалению, потерял. А, ну вот, нашел. Их бы там в расход пустили сразу, имею в виду, на Украине, там не нужны. Там такие не нужны даже там. Я не знаю. Веру в какое-то что-то человеческое с той стороны я потерял окончательно, честно вам признаюсь. Точно так же, как я определился окончательно для себя, как я отношусь к нашим беглым, вонючим всяким иноагентам, им сочувствующим. Я к ним не просто как к русским больше относиться не буду, как к людям я к ним больше никогда относиться не буду. Для меня это враги, которые не заслужили в моих глазах пощады. Сейчас много разных жестких дискуссий, да, ведется. Вот я все самые жесткие меры, какие можно себе представить в адрес этих людей, поддерживаю двумя руками. Точно так же, как и по отношению к Украине. За угон вертолета счет-то пришел, пишет Артем. Между прочим, да. Вообще-то дела о терроризме не имеют срока давности, их будут вылавливать всю жизнь, пишет Шуравин Илья. Так, на месте Крокуса построить здание, организовать в нем детскую школу искусств, небольшой сквер с памятным постаментом или часовней, поручить посольству Таджикистана полностью оплачивать счета по строительству и функционированию. Давайте мы оставим в покое, что там делать на месте. Еще раз, я считаю, что пока эти разговоры преждевременные, перед нами стоят задачи намного более важные, нежели чем восстановление этого концертного зала или построение там какого-то парка. Мы с этим обязательно разберемся. Мы, я имею в виду, как общество. А я здесь, знаете, не отделяю ни власти, ни хозяина комплекса, никого. Вот мы как общество обязательно с этим разберемся. Ну, сейчас есть задача поважнее. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день. Геннадий, Москва.
Здравствуйте, Геннадий. Но
главное, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями, как вы сказали. Да? Что хотелось бы или что сделают? Вот что сделают, неизвестно. Да? Потому что предыдущий оратор высыпал, да, а что хотелось бы? Ну, сначала, чтобы зачистили все злачные места, типа Фудсити и Садоводы, обязательно. Вот. Это не так трудно, да, но, вернее, как, это не трудно технически сделать, да, но очень трудно морально, потому что слишком много там завязано, вот, потому что, ну, гидру надо душить на корню, это первое. Второе, конечно, чтобы товарищ, он, Бортников, заявил, да, что там, Буданов, Буданова, ну, хотелось бы, чтобы его поймали и привезли в Москву, да, вот, и судили вместе с этими товарищами. Но, не знаю, технически это возможно, невозможно. Хотя, вот, я думаю, что многие были бы не против. Ну, и третье, самое главное, чтобы наша власть, то есть, вот, ну, как бы, тем более сейчас, да, по горячим следам после выборов, она бы, как бы, свои слова, ну, подкрепила их делами. Прям такими действенными делами, да. Ну, это вот, наверное, будет тогда реально поднимет и авторитет власти, да, вот, ну, настоящий авторитет, да, который там, как бы, тогда все скажут, да, ребят, своего слова. Потому что все что остальное, ну, то, что было до этого, ну, к сожалению, пока, ну, мало радужных планов, вообще, то есть, как бы, так вот, ну, на троечку, а может быть, даже и на двоечку. Совсем другое требует общество. То есть, как бы скажем, запрос от общества сейчас другой, да, вот если с людьми поговорить, то есть, как бы, ну, все вроде как поддерживают, но недовольство именно такое, знаете, вот, ну, даже не знаю, недовольство, то есть много слов, но мало таких вот прям вот дел, да. Возможно, мы многого не знаем, не видим, да, но хотелось бы. Спасибо большое.
Спасибо. Не-не, вы правы, вроде литовцы какие-то соболезнования выразили, и, собственно, все. Ни от Латвии, ни от Эстонии, ни от Украины более не было ничего подобного. Более того, они еще и пробили дно, не рекомендуя приносить цветы к нашим посольствам. В том же Вильнюсе подонок принес ведро дерьма к посольству. Да, я видел эти кадры. Это не фигура речи, это было реально ведро дерьма. А еще где-то я в какой-то из этих же стран, не помню в какой, Прибалтийской, там всякие разные экстремистские настроенные граждане, стихийные мемориалы, которые еще не успели убрать власти, громили. Подбегали и громили. Это тоже. У меня мало было сомнений по поводу всех этих людей и их властей. Последние сомнения, они улетучились. Вместе с какой-либо гуманностью и надеждой на то, что это может... вся эта ситуация может вырулить куда-то на плюс-минус мирные рельсы, спокойные, без эскалации. Вот этих надежд у меня, честно говоря, больше не осталось, ни одной. Так, главное не делать поспешных действий, не кидать шапки, а то многие хотят, чтобы Харьков брать, Одессу брать и бомбить, не переставая. Сдержанная ярость, вот это будет верно, пишет Василий, сдержанная ярость. Так, Зеленый снял Данилова, пишет Алексей ТТ. Да, Зеленский уволил Данилова, своего поста назначил туда, значит, начальника кого? Разведки, да, он, по-моему, туда назначил. А Данилова вроде как по информации сейчас перенаправляют куда-то в Норвегию. Я не знаю, то ли жопу ему спасают, думают, что до Норвегии, что ли, не добраться до него. То ли он просто в последнее время столько сделал заявлений, особенно по отношению к китайским нашим с вами друзьям, я не знаю, видели вы это, не видели, коверкая там фамилии и так далее, что может быть просто чисто имиджевой точки зрения это действие назревало, но меня это, честно говоря, мало волнует сейчас. Я бы, во-первых, отключил электричество на Украине полностью, во-вторых, устранил бы показательно пару-тройку человек из высшего руководства, в-третьих, по линии фронта отработать несколько поселков, где сидят хохлы фабами без оглядки на мирняк. Думаю, запасов снарядов и данных для этого хватит, и чтобы Зеля сидел в бункере с цианидом в зубах. Вот я согласен здесь, это Костя Измитина нам писал. Вот я согласен с таким подходом. То есть, вот особенно с бункером. То есть я очень сильно надеюсь, что время, когда эти люди спокойно перемещались, в том числе и по линии фронта, такие как Зеленский, встречались там с кем-то в Киеве, ходили, раздавали интервью по Киеву показательно, прям по самому центру, по Крещатику. Я надеюсь, что эти времена прошли, если честно. Мне очень хочется, чтобы каждый раз, когда любая мразь, которая имеет какое-либо отношение к руководству на Украине, просто открывала глаза после сна, сразу думала о том, чтобы оглянуться вокруг в поисках ледоруба. Вот я хочу, чтобы эти люди только в таком состоянии теперь и жили всю оставшуюся жизнь. И судя по заявлениям, которые были сегодня сделаны, оно к тому идет. Лично я хочу, Александр Первый говорит, всероссийскую мобилизацию и забрать все вплоть до Киева, надоело с ними возиться. Нилс Майкл пишет, что в Таджикистане люди в форме забрали семью одного из террористов из Душанбе. Да, была такая информация, это правда. Я думаю, что подробности мы чуть попозже узнаем. Все намного проще, пишет Алексей Чигарев. Я еще позавчера сказал, что, возможно, их бы прибили на границе, но я думаю, что украинцы четко понимали, что российские спецслужбы их просто-напросто задержат. Поэтому, если им и прислали сообщение об окне на границе, то это было просто ложью, потому как наши спецслужбы работают отлично. Не знаю, это мы увидим через какое-то энное количество времени в результатах расследования ФСБ. Щу пишет, что задержание было очень красиво. А Трамп не принес соболезнования, не высказался до сих пор. Что-то тишина от него по поводу этого теракта. Признаюсь, я не слышал ничего по поводу соболезнования от Дональда Трампа. Поэтому даже не знаю, как это прокомментировать. А вы ждете каких-то соболезнований от Дональда Трампа конкретно, да? Ну, как-то вообще-то неофициальное лицо сейчас. Я не знаю, насколько он должен приносить какие-то соболезнования. А так надо по соцсетям его шерстить. Я этого не делал. Так, что здесь есть еще? Вообще, это я уже читал. То, что строить на месте Крокса, я тоже уже читал. Трамп никто сейчас пишет. Йоу, это правда так, да. Тот, кто хочет всеобщую мобилизацию, пусть идет добровольцем и помогает. Ну, это, в принципе, тоже правда. Чтобы не обвинили в терроризме, объявить атаку заранее и сравнять с землей всю банку, предлагает Алекс123. Арестович оговорку сделал про теракт, мол, то, что мы сделали на этот раз, несопоставимо с тем, что они с нами сделают. Я видел, да, этот отрывок его какого-то очередного интервью, но к словам конкретно Алексея Арестовича я сейчас не предлагаю относиться, предлагаю как раз не относиться как к чему-то серьезному, он никто звать никак. Кто этот человек? Это какой-то беглый, самоназванный теперь уже оппозиционер по отношению к Зеленскому, и, честно говоря, не особо волнует, что он там где вякает. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 26 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, в поиск вбивайте «Говорит Москва», находите наш канал. Там идет прямая трансляция нашей программы «Отбой». Заходите на нее, ставите лайки по трансляции, и там есть чат, туда тоже можете писать ваши сообщения. Также идет прямая трансляция у нас во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM, сообщество называется, галочка у нас там есть, не прогадайте, туда нажимайте. И телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, подписывайтесь. В наше время такой канал, как наш, мне кажется, просто необходим. Согласен, Люсю в баню она никто и звать никак, это про Арестовича, да. Нельзя так, бахнуть в степи, поставить условия ВСУ, складывать оружие в течение 72 часов, киевская хунта сдастся нам на милость, или все в труху, с Японией же прокатило, с Японией, знаете, я бы не сравнивал это все с Японией, честно говоря, и ментально это разное, и ситуации разные, и споров вокруг того, что там прокатило на самом деле с Японией, тоже достаточно много. Поэтому такое, знаете, сравнение, которое настолько дальше от истины, честно говоря, заведет. По поводу интересной тоже, да, история, по поводу вот, возвращаясь к нашим в белых пальто ублюдкам. Сегодня же была информация поутру, что при попытке задержания человека, который готовил теракт, по заказу РДК, той самой вот этой организации, которая, как она, добровольческий корпус, или как она называется, вот эти самые, значит, выруси, которые на стороне Украины воюют и пытаются все время в Белгород зайти, да, по крайней мере, с ними все время связывают эти попытки. Вот по их заказу человек должен был подготовить теракт, и в момент задержания он подорвался на собственном взрывном устройстве. И сейчас потихоньку-потихоньку информация об этом человеке все больше и больше прилетает. И ты когда это все поднимаешь, и мне неприятно быть правым, честно говоря, во всей истории, но я не могу просто не сказать, а я же говорил. В этой всей ситуации. Потому что это зеленый активист, весь из себя такой навальненок, за которого боролись все эти, значит, мерзкие организации, НКО с приставкой иноагенты, все средства массовой информации, типа признанные иноагентом «Дождем», «Медуза» тоже иноагент, вот это, значит, вся мразь, все за него ратовали, все подсвечивали какие-то его акции, где он выходил с плакатиками, еще что-то там, вот, опять задержали активиста, ни в чем не повинного, как так можно и так далее, вот ровно такой человек. Такое, знаете, классическое чмо, я по-другому даже сказать не могу, но ты на него смотришь, ну, чмоня, самый настоящий чмоня. Такой же, как Дарья Трепова, честно говоря, которая сейчас сидит и пускай в тюрьме сгниет, тварь. Вот такой, ровно такой же человек, один в один, навальненок, всей душой, готовил теракт у нас здесь. А я, еще раз говорю, я говорил, что все эти люди – это потенциальные террористы. И воспринимать их как просто какую-то милую соевую оппозицию, которая на самом деле ни на что не способна, не стоит. Точно так же по поводу ЛГБТ, признанного экстремистским. Когда мы это с вами обсуждали, я говорил ровно то же самое. Это вот именно эта публика. Это вот зеленая повестка, вместо нормального молока, молоко из черт знает чего, обязательно добавить какой-нибудь сироп себе в макачино, обязательно быть подписанным на кучу иноагентских всяких ресурсов, цитировать иноагента Каца, обязательно выступать против российской власти, российского государства, очень желать деколонизации России. И ничего плохого в этом не видеть. В наушниках какой-нибудь, но из МСИ признанный иноагентом, это еще, или монеточка, не дай бог. Вот это вот вся публика, потенциальные террористы. Самые настоящие. Подорвался, но уши целые остались. И не уверен я в этом, что, значит, что уши остались целые. Стреляют у Домодедова, пишет Алексей нам. Что за это такая? Стреляют у Домодедова. Сейчас подождите. Я посмотрю, о чем вы говорите по лентам новостей. По лентам новостей я пока ничего такого не вижу, честно говоря. Дайте-ка я открою наши ленты новостей РИА и ТАССа, которые у меня здесь открыты. Специальные, экстренные, что-то я ничего подобного не вижу. Давайте я возьму звонок, заодно параллельно быстро посмотрю по новостям. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Георгий, добрый вечер, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите ли, есть вариант, который я с вашего позволения озвучу, потому что некоторым образом с ним резонирую. Дело в том, что Зеленский и его супертруппа, которая обычно с ним позирует на фотографиях, делают вид или действительно не знают, с кем они связались. Соединенные Штаты Америки оказывают такую услугу, как ленд-лиз, хорошо нам с вами знакомо. И есть мнение, что с 2024 года по 2029 Соединенные Штаты коренным образом трансформируют свое отношение с точностью до обратного знака. Если мы вам ленд, то вы нам, пожалуйста, лиз. Это не столько мое мнение или вот этого афганского математика Седика, да, как, что с 24 года по 29 Зеленский, либо кто угодно из его окружения, как они там это переиграют, они мастера, они знают, что делать, будут платить по счетам. Резко изменится отношение, да уже изменилось хотя бы у обычных европейцев, которые далеки, может быть, от политики, но предоставляли свои комнаты на съем украинским заработчанам. Мягко говоря, мнение об украинцах сложилось, ну, самое неблагостное, мягко говоря. У меня есть ощущение, что я недалек от действительности, или как минимум вот этот сценарий возможен. Спасибо.
Спасибо, Гурген. Значит, по поводу какой-то там стрельбы, давайте пока это в чате домодедовских таксистов сообщили. Давайте, вот это просто как жанр, честно говоря, отдельный. В чате домодедовских таксистов, в чате мам района Люблино, знаете, вот это, да, давайте, это, я не знаю, сейчас много кто. Тоже я много говорил об этом в выходные, повторюсь, сейчас огромное количество разнообразных плохих людей, которые сидят в основном на Украине, в целых колл-центрах, в гигантских, там их тысячи этих людей, работают над тем, чтобы ежесекундно сеять панику по отдельности, то тут, то там, распространяя всякие разные фейки, не фейки, запросы кидая. Я думаю, вы видели в Телеграме много такой информации о том, что, значит, иди подорви то, иди подорви это, с кем они только не связались в последнее время с такими заданиями. На это на все не ведитесь, аккуратнее сейчас надо фильтровать информацию. Как только вы видите какой-то где-то там чат того-то, чат сего-то, вот на это вестись не надо. Вбросов бешеное количество, следите за официальными источниками информации и подпишитесь на нормальные средства массовой информации. Кот Z пишет, Навальный, конечно, красавчик, в плане того, что сумел собрать вокруг себя всех этих лохопедов, чмошниц, терпил подъездных и прыщавых школьников и засрать им мозг, а ведь таких много, к сожалению, да, и надо очень пристально за ними, за всеми сейчас следить. Вот мы много говорим в последнее время о политике, связанной с мигрантами. Ну, безусловно, этот вопрос стал ребром после последних событий, и я думаю, что он будет решаться каким-то образом. Мы тоже в ближайшее время будем много внимания этому всему уделять, но вот этой публике тоже нужно уделить большое внимание. Их не так много, но их достаточно для того, чтобы провернуть какие-нибудь грязные дела. Они, главное, на них способны с полоборота. Вот этот вот чмоня, который сам подорвался на своем же взрывчатом устройстве, его тоже за счет того, что ему спишут все долги, оплатят все его долги, на всю на эту историю подписали. Немножечко долгов или желание денег помножить на промытые мозги всеми вот этими иноагентами, и получаешь готового террориста. К сожалению, это реальность. Здесь надо быть очень аккуратным. Георгий, а кто из наших политологов и блогеров, оставшихся в России, особенно поразил вас своим скотством? Слушайте, тяжело, я даже сейчас так вот насколько-то и не скажу, кто из этих людей в России. Но вот была громкая история, да, по поводу мужа там какой-то женщины, которая управляла Новой Голландией в Санкт-Петербурге, который написал, что «А чё это Крокус, а не Кремль взорвали? Не туда типа целились». Надо было не взорвали там, а теракт совершили. Надо было в Кремле. И спешно давай сваливать. Оказывается, такая мразь все это время жила в Санкт-Петербурге. Так еще и его семья управляла арт-пространством Новой Голландии в Санкт-Петербурге. Ну, был арестован в аэропорту. Слава богу, жена была уволена, и тоже воплей мы услышали достаточно большое количество. А кто из них в России, кто из них вне России, честно говоря, вот я не знаю. Большинство, конечно, которые меня не столько поражали, сколько подтвердили все мои мысли на их счет, они уже не в России. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Так, не попадая по кнопке. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Алексеевич. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Вот смотрите, что мы имеем. Заказчик теракта пока не установлен, так? Российские спецслужбы знают, кто организовал и кто вербовал. Мы также уверены, и это подтвердил Бортников, что спецслужбы Украины к этому имеют самые непосредственные отношения. Даже известно, что Киев осуществлял подготовку боевиков на территории Ближнего Востока. За терактом стоят, как вы говорили, США, там Великобритания, Украина. Но пока это такая общая информация, как Бортников осторожно выражается, но есть уже определенные наработки, то есть собирается доказательная база. Но теракт своего рода, получается, это некий рубеж, за которым должны последовать с нашей стороны какие-то более жесткие целенаправленные действия. Я не имею в виду, что надо в срочном порядке как-то резко ускорять наступательные действия. Это пусть определяет Генштаб и военно-политическое руководство страны. Но, тем не менее, все-таки реагировать-то мы как-то должны. То есть мы не должны делать вид, что вот как будто ничего не произошло, что мы знаем, кто там чего готовил и так далее. Но вот что-то мы ожидаем. Тем более, чего не хочет и боится Запад. Он же не просто так старается доказать, что Киев здесь ни при чем. То есть Запад боится и не хочет, чтобы мы сейчас сосредоточили свои усилия именно на Киеве. Чтобы мы на этом основные усилия применили. Ну, так получается. Ну, тем более, что уже четко видна новая тактика Киева. Они, вот этот неонацистский режим, они сосредотачиваются на активной, при активной поддержке Вашингтона и Лондона на террористических атаках. И они используют спящую агентуру тут. Все понятно. Забрасывают диверсионно-разведные группы. Там по мордам получили. Но все равно готовят. Наверняка будут. И активно продолжают обстреливать гражданские объекты на нашей территории. Так куда мы должны сосредоточиться? То есть, ну, на Киеве, наверное. Надо искать. Ну, я не знаю. Наверняка есть план Б. Это однозначно есть там. Но что-то надо активно держать. Тем более... Тогда зачем Бортник этот говорит-то? Он сам по себе ничего не объявляет. И Патрушев буркнул, когда ему журналист сказал, кто виноват, тот говорит, кто-кто, Киев. И пошел. Мне кажется, что надо сейчас именно сосредоточиться. Надо, ну, может быть, усилить удары по инфраструктуре, беречь свой личный состав, но активнее применять авиацию, артиллерию там и так далее. Эти новые летающие наши тысячники, бомбы и так далее. Бить по целям, продолжать и наращивать это. Ну а как? Или иначе мы будем чего тогда? Просто опять выжидать? Мы долго будем копать под Вашингтон и Лондон. Это нужны доказательства, это все время нужно и так далее. И доказывать вот дальше там подозреваемых набирать и так далее. Но мы уже определили, Киев непосредственное участие. Так давайте действовать, так получается.
Ну, получается, да, получается так. Я полностью согласен с вами, Сергей Алексеевич, в том смысле, что, ну, во-первых, не говорят такие люди сами по себе, не делают заявления. Это вообще не самый, еще раз, публичный, часто замеченный в публичном поле лица, которые слов на ветер обычно не бросают. Это раз. Два. По поводу того, что, значит, западные страны моментально бросились на то, чтобы отодвинуть как можно дальше Киев от этого теракта. Это же тоже налицо. Честно говоря, это тоже в подтверждении не только моих, но и моих в том числе слов о том, что нынче там на Западе руководят не самые умные и тактически просто подкованные грамотные люди. То, как они все сразу бросились обелять Киев, и делать наперегонки заявление о том, что это исламское государство, признанное, значит, запрещенная экстремистская организация, да, в России, они... Но это выглядело как карикатура какая-то. Не-не-не, точно не эти, точно не эти. 100%. Ой, вот это эти. Еще не было понятно, кто. Еще не поймали этих преступников. Они уже все объявили. Уже все сделали свои заявления. Тоже, честно говоря, не просто наводит на мысль. Мне кажется, что они, наоборот, вместо того, чтобы вот этот фокус с Украины куда-то увести, они просто подсветили Украину во всем этом. А параллельно Украина продолжает себя вести, как ни в чем не бывало. То есть, вот как лепить всякие разные заявления. Как лепили, так и продолжили лепить. Во главе с президентом. Президент тоже особо, знаете, не пытался как-то с этой темы соскочить. Тоже всякой ереси. Есть ощущение, что они чувствуют себя абсолютно безнаказанными. Есть такое ощущение, да. Что-то нужно с этим делать. Я надеюсь, что в ближайшее время не просто нужно будет что-то с этим делать, но и будет сделано. Это по отношению к этим людям. Да, отмазывают Киев для своей аудитории. На то, что думают в России, им вообще глубоко наплевать. Понятное дело, что им наплевать на то, что думают внутри России. Я вам больше скажу, внутри России на них тоже наплевать. И то, что они для своей аудитории это делают, это тоже понятно. Я имею в виду, как они это делают и в каком темпе они начали это делать. Все, один за другим. Соединенные Штаты Америки, знаете, как тот экскурсовод с зонтиком во главе любой группы, где-нибудь около Эрмитажа, можно вот очень часто там увидеть на площади вот этих вот экскурсоводов. Вот Соединенные Штаты Америки подняли этот зонтик, раньше всех на полчаса сделали свои заявления, дали отмашку тем самым, что вот она линия поведения, по ней, собственно, мы с вами все будем работать. И они как один начали по этой линии работать. Ну, нам наплевать абсолютно. Честно говоря, мне кажется, что в данном контексте должно быть наплевать и на мнение у них там, какое-либо. В этом смысле очень хорошо, это было записано интервью еще до этих всех событий, насколько я понимаю. Петр Толстой, депутат Государственной Думы, давал интервью, да, оно хорошо разошлось по интернету, французскому телеканалу, и произвело на меня, конечно, впечатление это интервью. Вот там несколько раз очень интересно Петр Толстой сказал французскому журналисту, когда тот спрашивал, ну, там шла дискуссия по поводу того, как дальше будет развиваться событие, что там Макрон там хочет отправить войска. Он говорит, да нам вообще наплевать на то, что хочет Макрон. Вы еще не поняли? Нам наплевать на планы Макрона, что он хочет, что он думает. Плевать мы хотели на Макрона. Мы будем действовать, исходя из наших приоритетов. И если вы отправите туда ваших солдат, значит, будут все мертвы. Значит, убьем каждого вашего солдата. Вот и все. На Макрона нам наплевать. И сейчас должно быть наплевать. Первое место, куда надо скинуть бомбу или запустить ракету, так это на поганое кафе в Киеве с кощунственным меню. Его на земле быть не должно и точка. Суть, там много таких кафе. Я боюсь, что вот каждое кафе там, пойди сними так бомбой. Там их много. Этих кафе. Как вы думаете, задействованы ли были в Крокусе спецслужбы будущего Мексиканско-Канадского пролива или только их... Мексиканско-Канадского пролива или только их руководство и спичрайтеры, пишет Виктор. Я уверен, у меня, естественно, нет никакой информации, я не сотрудник ФСБ, чтобы обладать этой информацией, но я уверен, что они в Америке были в курсе, в Британии занимались разработкой. У них так обычно просто работает. Планы разрабатывают в Британии подобного типа. Вот у них там, да, в Штатах отмашку дают. В Британии разработали, спустили вниз в СБУ, а СБУ занималась уже организацией всей этой истории. Вот я так думаю. Главное громче сказать, чтобы поверили, Украина не виновата, и точка, Каражар пишет. Охренеть убедительно. Да, так оно и было. Это же вы буквально сейчас процитировали спикера от Белого дома Соединенных Штатов Америки. Они, сколько они раз сделали это заявление уже? За эти несколько дней. Каждая пресс-конференция обязательно какое-нибудь подобное заявление сделано. Кажется, что мы становимся более зрелым обществом. Критическое мышление развивается со времен ковида очень сильно, предполагает Виктор. Георгий пишет, опять идиот, он на самокатах летает. Уже, да, все, появились. А, да, я видел эти самокаты с номерами сзади. Номера к ним прикрутили, теперь они с номерами. Судя по комментариям и высказываниям наших слушателей, народ жаждет крови. И народ можно понять, честно говоря. Народ можно понять. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Да, добрый вечер. Спасибо за эфир, Дмитрий.
Здравствуйте,
Дмитрий. Ну, прежде всего, соболезную всем, кто потерял своих близких, и скорейшего выздоровления тем, кто сейчас в больнице находится. У нас вот знакома одна, ну, можно сказать, повезло, наверное, ей. Вот она была там, где-то за колоннами спряталась, и слава богу, что все вот для нее, по крайней мере, окончилось благополучно. Тем не менее, всем выздоровления. Быстренько постараюсь, скоро новости. Значит, первое, смотрите, я, наверное, не скажу, что я жажду крови, да, но абсолютно очевидно за последние уже порядочное количество лет, что те сферы, да, в которых определенные люди зарабатывают огромнейшие деньги, огромнейшие, это строительство, это такси и так далее и тому подобное, да, я не думаю, что хоть одна копейка, вырученная ими с помощью этих бизнес-проектов, она стоит хоть одной жизни тех, кто был как бы в Крокусе. Но там не понаслышке все знают, что творится какой-то раз, ну, просто-напросто бедлам. Мне бы вообще хотелось, чтобы государство прибрало к рукам, наверное, некоторые из этих направлений, потому что, ну, как это сейчас иной раз происходит, это какой-то кошмар. И то, что мы увидели, да, что люди радикального толка, ну, там говорилось об этом, что они тоже там и в такси, и в строительстве тоже были задействованы, в принципе, где им еще работать. В основном, в большинстве своем, там подавляющее большинство как раз мигрантов. Я сейчас не хочу рассуждать о национальностях. Все здравые, подросшие люди прекрасно понимают, что везде есть свои какие-то, вот, к сожалению, негодяи, и в том числе и героические люди. Вот. Пока мы не начнем, на мой взгляд, действовать внутри той же Англии, тех же Соединенных Штатов, ну, не напрямую, да, так вот полномасштабно, ну, поддерживая разное, как говорится, движение, да, которое борется за разные там права, за свободу там дождевых червей, чего угодно. Когда мы будем более полномасштабно там работать с этим контингентом, у этих стран, на мой взгляд, будет несколько меньше времени на то, чтобы направлять его на устраивание вот чего-то подобного, что мы видели как бы в пятницу, да, планирование и так далее и тому подобное. Они будут заняты своими проблемами, делами. Ну, об уровнях можно спорить, да, но тем не менее мы как бы вот здесь, наверное, не ведем ту работу, которую в те же 90-е проводили здесь очень известные там компании, которые, mm-hmm. слава богу, их выкинули. Вот, поэтому, когда мы, на мой взгляд, вот обратимся к этому более как бы серьезно, да, и будем давить на эти их болевые точки, да, там, какие угодно. Неважно, что эти точки будут обозначать, ну, вот, на мой взгляд, в этом направлении также надо работать. И навести обязательно порядок вот в строительных, таксомоторных, ну, да, понял, всех этих, да, делах.
Спасибо. Ну, по поводу того, что надо там каким-то образом работать, много раз мы с вами об этом говорили и обсуждали, наш это стиль или не наш стиль, а можем ли мы это делать или не можем. Мне кажется, что сейчас тоже немножечко этот вопрос отошел на второй план. В ближайшие несколько дней, может быть, недель, перед нашим государством, нашими государственными органами, спецслужбами стоит большая задача, которую нужно решить в первую очередь, а потом уже думать о том, как с ними там в будущем работать, с какими-то группами и так далее и тому подобное. Сначала давайте разберемся вот здесь и сейчас. Серьезный вопрос, его нужно решать. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 26 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, он называется «Говорит Москва», зайдите туда, подпишитесь на канал, поставьте лайк под трансляцией программы «Отбой». Также идет трансляция у нас в нашей группе ВКонтакте. «Говорит Москва», 94,8 FM. Да? 94,8 FM с галочкой наше сообщество там называется. Также у нас идет трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиницей в одно слово. На него тоже обязательно подпишитесь. Думаю, завтра к Кожаному будет очень-очень много вопросов, комментариев. Наверное, да, если будет эфир, будет очень много вопросов. Можете зайти туда и, собственно, обязательно этот вопрос ему задать. Не граждане нашей программы, завтра будет в эфире после программы «Отбой» как раз. Что, не жаждет крови, но дискомфорт для Киева устроить надо. Сегодня в Киеве работают все ночные клубы, так чего Банковая боится, пишет Олег. По поводу, знаете, Банковой, вообще всей этой истории, у меня тоже уже не новая мысль, но как будто пришло время ее осознать уже окончательно. Смириться и действовать, исходя из этой мысли. Мы когда говорим про терроризм, про государство-террорист, про спонсоров терроризма и так далее, мы на самом деле почему-то все время забываем, что по факту украинское государство – это уникальная история для всего мира, для человечества. Это реальное государство, официально признанное государство-террорист, которая действует террористическими методами. Я не говорю только про Крокус Сити Холл. Я говорю про предыдущие случаи, подтвержденные, с неоспоримыми доказательствами. СБУшный этот малюк, вот, пожалуйста, интервью дает и рассказывает, хвалится, какие теракты они устроили, как они их устраивали, как они убивали Киеву, как они подорвали кого-то в ЛНР, как они подорвали кого-то в ДНР, как они подрывали Захара Прилепина, как они убили Владлена Татарского. Особо это не скрывая. Это государство-террорист, единственное в истории подобное государство, которое действует террористическими методами, раз, которое финансируется, официально финансируется, в отличие от других террористических группировок, которые могут называться по-разному, и которые тоже, да, понятное дело, финансируются из разных мировых столиц, разные тоже миллиарды долларов им отправляются, но не официально, как в Украине. А Украина финансируется официально. Миллиарды и миллиарды долларов, евро, да любой валют, фунтов стерлингов им присылают, и они ведут террористическую деятельность. У этого государства есть официальное начальство, у них есть спецслужбы, настоящие спецслужбы, это не фигура речи, это действительно профессиональные люди, надо тоже иметь в виду, с кем ты сражаешься. Они профессионалы, они многие учились в России, в России советской, в России уже даже постсоветской, оканчивали здесь те или иные учебные заведения. Это профессиональные люди, со спецслужбами, с органами разными другими государственными, которые полноценно функционируют, так или иначе, пока еще функционируют как государство, и при этом является государством-террористом, которое осуществляет страшные террористические акты, в первую очередь у нас здесь. Нужно это уже просто признать. Ну, какой-нибудь Джабхат аль-Нусра запрещенный, нет посольства огромной территории убежало у меня сообщение, и население, там какое-то слово, я, к сожалению, убежал сообщение у меня от Виталия Фили. Да, я именно об этом и говорю. Да, у них есть посольство. И при этом это государство-террорист. Это уникальная ситуация. Но мы с ней должны иметь дело, и кому, как не России, эту лавочку прикрывать. Больше некому, к сожалению. Даже желающих особо нет. Мне понравилось, знаете, сообщение. Сейчас я найду. Подождите, где оно было? Оно было где-то внизу. Если не найду, то по памяти его воспроизведу. Там было про Соединенные Штаты Америки. Что-то, ну да, куда-то у меня все далеко, далеко куда-то ушло. Но суть была там такой, что... Суть была такая. Неужели Соединенные Штаты Америки не понимают, что рано или поздно эта поддержка террористического государства им обернется боком? И неужели им придется это признать только в тот момент, когда какой-нибудь украинский террорист совершит теракт у них там, в Соединенных Штатах Америки? Да, именно так. А что это будет в новинку для Соединенных Штатов Америки, что ли? Или для Европейского Союза? Нет, это не будет в новинку. Так ровно оно с ними все время и бывает. Но это не значит, что мы должны просто сидеть и этого ждать. Россия как государство борется с терроризмом во всех его проявлениях, и нигде его поддерживать не должно, и, я надеюсь, не будет. И я вас уверяю, в тот самый день, когда какая-нибудь подобная мразь осуществит поджог, расстрел, взрыв где-нибудь в Нью-Йорке, а это обязательно произойдет. Обязательно произойдет. Я не знаю, через 5 лет, через 10 лет, но это будет. Когда они это совершат, мы выразим соболезнования. Обязательно. И будем там стоять в первых рядах. И окрасим что-нибудь даже в цвет американского флага, в отличие от них. Просто потому, что мы такие. Но это не значит, что мы должны теперь каким-то образом этого всего ждать. Надо просто это иметь в виду, признавать это на государственном уровне. Делать пометку на полях, что теперь вот и это появилось на планете Земля, и с этим бороться. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Кроватский.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, конечно, вы загнули, что Украина такая единственная, уникальная, и в мире такого не было примера. Если изменишь с них, ну, я не знаю, как вы считаете, ядерщик, буду говорить, страну называть, ядерщиков одной страны, другой страны, только потому что есть какие-то...
Так, к сожалению, там что-то очень интересное было. Должен был быть какой-то пример, но связь плохая. Перезвоните, как будет связь получше. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Ну, конечно же, соболезнования первоначально, что, наверное, сейчас самое уместное сегодня. Вот. Трагедия большая. И, знаете, я вот что-то вспоминаю 11 сентября. И как-то Америка тогда не очень никого спрашивала, кто виноват. Они определили, кто виноват сами. И не посчитали нужным, как говорится, советоваться, кто там чего им говорит. И начали наносить удары по тем врагам, кого они посчитали террористами и врагами Америки. А у нас раз сейчас не подобная ситуация, вот как мне кажется.
Ну, во многом, да, во многом похоже.
Очень похоже. Причем на самом деле... Но тут даже больше гораздо шансов, что американцы ударили не по тем, а у нас враги, они, вот они. Вот их деятельность, вот их методы, вот их люди. Ну, то, что выбрали вот этих таджиков, ну, знаете как, на самом деле я бы не стал сейчас прям вот так кидаться на всех. Ведь надо учитывать, что пока одни уроды без национальности расстреливали людей, то другой... По-моему, тоже таджик или мальчик, или то. Он же спасал людей. То есть, ну как тут можно всех? Ну, террористы, они без национальности. Тут нельзя кого-то как-то относить.
Да, просто
надо, надо было списать на кого? Надо было списать на ИГИЛ. Ну, ИГИЛ, это значит, должны были быть кто-то, либо таджики, либо узбеки. Но узбеки, они гораздо более образованы, по моему, скажем так, опыту. Ну, выбрали тех, кто умеет только копать и носить. И их туда и направили. Вот и все. Ну, 500 тысяч рублей, ну...
Да, да, но про это много было уже сказано, и в том числе и мной по поводу... уже, знаете, даже немножечко это превратилось в какое-то клише, что там терроризм не имеет национальности. Я много об этом сказал, что я буду до последнего стоять на этой позиции, что превращать это в межнациональную рознь здесь ни в коем случае нельзя. ни при каких раскладах. Я уверен, что наши власти смогут с этим совладать, потому что над миграционной политикой нужно работать. Ну, по-моему, это тоже очевидный абсолютно вопрос. Но это не значит, что надо теперь всех по национальному признаку делить и записывать сразу в белых и черных. Это точно абсолютно путь губительный для России, я в этом убежден. К зданию консульства США в Киеве в РФ будем нести цветы? В Киеве в РФ будем нести цветы, не Москвич пишет. Это хорошее, да, это случай теракта, вы имеете в виду? Да, мы будем. Мы будем, да. Так США придумали и воплотили запрещенную Аль-Каиду и запрещенный Талибан, чтобы они устраивали теракты против советской армии в Афганистане. Операция «Циклон» называется. Но я об этом и говорю, это не впервые для них. Обязательно это против них аукнется. Но только они об этом не думают, я думаю, что особо и не парятся, честно говоря. И будет ни при нынешней власти, ни те, кто сейчас это все придумывают и реализовывают, ни они будут потом отвечать за те теракты. Никто с них не спросит, главное. Для них привычная абсолютно история. Давайте мы с вами еще один вопрос, на самом деле, поднимем. Он тоже стоит на повестке дня, и надо бы про него, я думаю, поговорить. Вот помимо глобальной ситуации и того, что делать дальше, обсуждаются два вопроса. Один на сегодня обсуждался в «Своей правде». Это по поводу восстановления, да, этого комплекса, или там какой-то мемориал надо строить, или снова надо строить там зал для концертов. Этот вопрос мы уже тоже с вами обсудили. А второй вопрос – это смертная казнь. Смертная казнь – история, которая в отдельной рубрике, на самом деле, тем, которые актуальны всегда. Это и Ленин на Красной площади, и, значит, резина зимняя шипованная, или липучка, или фонтан, или памятник Дзержинскому, смертная казнь. Возвращаем или ни в коем случае не возвращаем. Но сейчас, к сожалению, эта тема стала сильно более актуальной, чем все те, которые я упоминал выше. И она реально обсуждается. Она обсуждается в Государственной Думе. Ее обсуждают, кто, Конституционный суд, да, по-моему, сегодня отказался делать какие-либо заявления на этот счет. Ее обсуждают в средствах массовой информации, ее обсуждают в профессиональном сообществе и не очень профессиональном сообществе. Многие поднимают эту тему, хочу спросить у вас. Вопрос у меня простой. Смертная казнь должна быть в России? Снят мораторий должен быть на смертную казнь или нет? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, трансляция у нас на Ютубе идет, во Вконтакте, в Телеграм-канале, радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Я вас слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Добрый. Игорь,
да, здравствуйте.
Вы знаете, я бы вот, ну, был бы сторонником, как говорится, смертной казни, но только в исключительных случаях. Терроризм и вот доказательство 100%. Тогда, естественно, ну, как говорится, вот так вот под общую, конечно, это очень-очень такая опасная тема.
А в чем опасность?
Ну, вот, очень много было, как говорится, казнено не тех людей, которых надо было, ну вот, а, как говорится, чтобы не было повторения этого, все-таки в первую очередь надо бороться с коррупцией, а потом уже думать об этом. Понимаете, очень много подстав делают, и, ну, то есть это такое дело опасное.
А как можно коррупционно подставить террориста, вот мне просто интересно.
Ну, террориста нет, я имею в виду, если вернуть смертную казнь как таковую, закон. Ну вот, а для террористов это естественно, я бы, конечно, их расстреливал прямо на площади бы. Ну вот, за такие вещи это очень такая... Жалко людей, конечно, соболезнования приношу всем, кто пострадал и, как говорится, у кого родственники погибли. Ну вот, спасибо врачам, которые сутками работают, наши, как говорится, Склифосовских, много больниц. Ну вот, за их труд, за их, как говорится, сочувствие и помощь людям. Ну вот, и, конечно, нашим спецслужбам тоже. благодарность большая.
Да, понимали, понял. Да? В этом смысле я, конечно, точно абсолютно присоединяюсь. Смертная казнь, да, в любой точке мира провести в исполнении спецслужбами и любыми другими средствами, пишет Олег Олег. А кто пойдет с палачом работать? Сергей Алексеевич? Почему Сергей Алексеевич должен? Я не знаю. Кто захочет, тот пойдет. Так, уже как 30 лет назад должен был быть снят мораторий, пишет Андрей Орлов. Так, Роман, пишет Андрей, вы послушайте внимательно на досуге интервью Такера Карлсона с Тулси Габбард, который много чего интересного рассказал про действующую администрацию США, лиц, кто конкретно против нас, и про биохимические лаборатории на Украине, кратко рулит Клинтон и Обама. Ну да, еще бы Габбард говорила что-то другое. Не смотрел я Такера Карлсона, честно говоря, уже давно, и пока нет желания. Олег Зет пишет, доверяем ли мы правоохранительным органам? Нет. Доверяем ли мы органам правосудия? Нет. Нужно ли нам вернуть смертную казнь? Конечно, нет. А я не согласен с вами, Олег, по всем статьям. Вот все пункты, которые вы сказали, у меня диаметрально противоположный ответ. По всем. Так. Зачем обсуждать смертную казнь? Это ящик Пандоры, который унес много невинных жизней в сталинское время. А вы серьезно? Вы считаете, что надо как в сталинское время, чтобы, да? Там, суд тройки, мы это с вами обсуждаем, да? Вам не кажется, что это вообще вот самое настоящее передергивание, когда начинают вот туда вот на сталинское время смотреть и так далее? По какому сталинскому времени идет речь? Вообще про что? Лучше по ошибке помиловать одного виновного, чем 10 невиновных по ошибке наказать. А вот почему-то все время вот начинается сразу о... Ну, на мой взгляд, вот все эти аргументы, они нивелируются одним единственным контраргументом вот по поводу того, что невиновных и так далее. Смертная казнь в случае стопроцентного подтверждения вины человека, который по этой статье проходит. И которого эта смертная казнь потенциально может ждать. Стопроцентно. Берем вот этот случай, который мы обсуждаем с вами последние несколько дней. Стопроцентное доказательство вины этих людей, если оно будет, а на данный момент все ровно к этому ведет, вот этих людей подводят под смертную казнь. И все. Если нет стопроцентных каких-то доказательств, или есть инстанция, которая может усомниться в том, что смертная казнь может быть как меры, и есть какие-то потенциальные возможности, чтобы это, что это дело каким-то образом будет перевернуто, ну тогда смертная казнь не приводится в исполнение. Пускай казнят только террористов, например. Я вам не говорю, что надо казнить за, я не знаю, там, украденный глазированный сырок или за аварию за какую-нибудь. Человек сбил другого человека, и надо его казнить. Нет. Но вот в данном конкретном случае смертная казнь, и все. И вот без этого, смертная казнь, нет, ни в коем случае, сразу всех, будут, значит, у нас коррупции, будут проплачивать, и налево и направо всех будут казнить, какая чушь. Ну, это просто самая настоящая чушь. Так, и педофилов потом еще предлагают казнить тоже. Смертная казнь слишком легкое избавление, пожизненное наказание в жестких условиях, пишет Артем. А я вот, знаете, я, да, вижу тоже много таких сообщений. Вы не один, Артем, который это написал. По поводу того, что это слишком легко. Я не считаю, что это слишком легко. Покажите мне человека, который между смертной казнью и вечным заточением в самой жуткой тюрьме на свете выберет смертную казнь. Да вы не найдете ни одного из этих мразей, который выберет смерть вместо отвратительной, ужасной жизни, превращенной в ад. Нет, не будет все равно, потому что он будет дышать, он будет думать, он будет мыслить, он будет есть. Он будет есть какое-то дерьмо, да, он будет есть дерьмо, но он будет есть. Он будет жить, так или иначе. И смерть не выберет. И я вам больше скажу, он даже будет иметь потенциальный шанс оттуда выйти. Мизерный, маленький, но этот шанс у него будет. При соблюдении тех или иных условий. Экстраординарных, но тем не менее. Этот шанс у него будет сохраняться до того самого последнего момента, пока он последний раз вздохнет. А пуля в голову. Инъекция, пуля, я не знаю, электрический стул, так что угодно, закрывает этот вопрос. Все, раз и навсегда. Вопрос закрыт. Человек, который убил сотни других, в том числе и детей, больше не живет. И все. Вопрос закрыли. А гуманность, негуманность, тут кто-то пытается мне про православие, про какое-то, значит, что-то говорить. В православной стране не может быть смертной казни. В этом смысле вы, по-моему, страной ошиблись, мы светское государство. Да? Ну, то есть тоже не стоит этого забывать. Вот это все какие-то отговорки для бедных, честно говоря. Предлагаю все же ввести смертную казнь только после 5 лет проведения, например, в черном дельфине. Это, ну, может быть, да, пускай сидит и ожидает того самого момента, пока он умрет. И вот в этом аду ждет смерти каждый день. Пускай не знает, когда эта смертная казнь наступит. Такой вариант вполне допускаю. Мне просто всегда странно в этих рассуждениях, что люди делают акцент на том, что отвратительная жизнь – это хуже, чем смерть. Жизнь не может быть хуже, чем смерть. Просто по определению. Жизнь – это жизнь, смерть – это смерть. И никакая жизнь не будет хуже, чем смерть. Ни для кого из них. Еще раз, у кого угодно из них спросите, никто из смертную казнь добровольно не выберет. Ни при каких раскладах, никогда. Где у нас есть смертная казнь? В Соединенных Штатах Америки есть смертная казнь? Есть смертная казнь. Вот там можно пойти и обратиться. Вот эти, кстати говоря, очень тоже христианская страна, родина свободы. У них там даже целая статуя стоит. У них что-то почему-то есть смертная казнь. Обратили внимание, да? Только слюнявые пиндосы-либерасты не хотят снятия моратория на смертную казнь. Ядовитые змеи начали просыпаться в России, их уже заметили в Ленинградской, Ростовской и Тверской областях. Как вы думаете, есть связь между этими двумя новостями? Интересную вы связь, конечно, подбираете. Пожизненное заключение на каторге на благо общества. В моем понимании, человек этот не может больше принести никакого блага обществу. Все, закрыли. Любой террорист... по определению никакой блага нести не может. И ни одно из его дальнейших действий не сможет никогда в жизни оправдать то, что он уже сотворил. В жизни этот человек недостоин, просто по определению. Пуля в лоб, вопрос закрыт. И больше нет никаких споров. И нет у него никакой надежды. Он эту надежду даже ощутить больше не сможет. Ни ментально, ни физически, никаким образом. Я здесь, ну, как вы поняли, я со своей позицией определился. Ну, давайте я вас послушаю. Они изначально идут на эти действия с пониманием, что может и не вернуться живыми. Но вернулись живыми. Вернулись же. Ну, не вернулись — неправильное слово. Они все-таки не вернулись, они в тюрьму попали. Но они живы. Они все живы. Они побиты. У них проблемы со слухом у некоторых. У других, наоборот, проблем со слухом нет. Они даже по телефону позвонить успели. Да, но они живы. В отличие от тех, кого они убили. Мы, к сожалению, не узнаем, что после смерти. Вот тут вопрос, это хуже пожизненного или лучше... это хуже пожизненного или лучше сидеть в черном дельфине? Ну, это, знаете, это вы совсем в философию ударились. А я не хочу кормить налогами этих уродов, пишет К9. Еще как вариант в пользу смертной казни могу заметить один факт. Если дать пожизненное при каких-то обстоятельствах, например, он может сбежать. Ну, такой шанс. Это я о нем и говорю. Призрачные шансы на это, на все, они сохраняются. Вы не можете дать 100% гарантию, что этот человек всю жизнь там проведет. Призрачные шансы, они будут. 1%, 2%, может быть. Но надежда на то последнее умирает, что это надежда. И мы, получается, человеку, который отнял столько жизней, оставляем возможность жить с этой надеждой внутри. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 26 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бен, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, заходите туда, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к нашей трансляции, залетайте, там есть чат, там можно писать ваши сообщения, также есть еще у нас прямая трансляция во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей, в одно слово, подписывайтесь. И кто должен будет спускать курок, пишет 123. Кто должен будет, тот и будет спускать. Я думаю, что мы сейчас с вами опрос проведем. Вы бы застрелили, убили бы эту мразь, любую из них, или бы не убили. Большинство скажет, что убили бы. И человек, который с удовольствием проведет эту казнь, обязательно найдется. Я думаю, что здесь никакой проблемы не будет. Так у вас нет гарантии того, что человек после расстрела не воскреснет. Два случая уже было в истории, пишет стратегический инвестор. Ну, если так будем с вами рассуждать, то да. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, добрый вечер, Георгий. Сегодня разговаривал с соседом. Он... отбывал на строгом режиме и рассказывал по поводу, ну, короче, говорили по поводу этих ребят. И он сказал, самое худшее, что можно им сделать, вот именно сейчас, это отправить на строгий режим. Ну, то есть на пожизненное. Потому что им создадут там такие условия, что они, ну, проживут максимум, говорит, 5-7 лет. То есть редко кто больше будет жить. Вот помните, он тоже рассказал эту историю, которую эти, ну, как нелюди, которые в Костроме девчонку изнасиловали. Помните?
Ну, я конкретно сейчас не помню, о чем вы
говорите. Ну, которые в Костроме поймали маленькую девочку, изнасиловали и убили.
Предположим, да.
Вот им дали, пожизненное, вот один из них уже, вот два инсульта, по-моему, он говорит, был.
То есть он и говорит, что да? Казнь это. И живой.
А?
И живой, правильно?
Ну, живой, но.
То есть это получается уже дольше на энное количество лет, чем та девочка, которую они убили, правильно? То есть он уже живет дольше.
Да им создадут такие условия, что они будут сами сотрудники. Он говорит то, что там.
Создадут, понятное люди... дело. Я знаю, да, но при этом это условия жизни.
Они будут мучиться больше.
Ну, они живут.
Да это понятно, но они должны страдать, они просто умереть, они должны страдать за это.
Ну, помимо того, что он будет, безусловно, они будут страдать, это без вопросов, да, они будут страдать, 100%, но помимо страдания, они будут еще что-либо делать, они будут как минимум мыслить, думать, может быть, фантазировать, может быть, мечтать, может быть, рассуждать. Молиться. Будут, безусловно, будут молиться. Чему они там молятся, я не знаю, но будут молиться. Еще что-то будут. Это вот все то, чего недоступно тем людям, которых они убили. И никогда уже не будет доступно. Потому что они мертвые. И так можно до бесконечности придумывать, что может делать человек на особом режиме, в каком-нибудь черном дельфине, вот в этой коморке, в котором будет сидеть без света, без связи, понятное дело, без общения с какими-то людьми. Но мы все, тем не менее, с вами наберем, я думаю, огромное количество вещей, которые может делать этот человек, в отличие от тех, кого он убил. Вот это вот моя позиция, она заключается в этом. Мучиться, не мучиться, ну, тоже испытывать что-то. Чувства какие-то, не обязательно положительные, но какие-то будут. Это все то, чего не могут люди, которых они убили. В чем проблема, действительно, как США вернуть смертную казнь, к примеру, на какую-то конкретную территорию, например, на Соловках и только для террористов? Почему мы слушаем Европу и США? Раз мы боремся за независимость, так и решение принять можем без указки оттуда. Я прав, а я думаю, что здесь даже не идет сейчас речь ни о какой указке принятия решений с оглядкой на Европу или Соединенные Штаты Америки, тем более здесь особенно забавно оглядываться на штаты, в которых эта смертная казнь существует до сих пор. Здесь дело не в оглядке на них, конечно. пожизненный строгий режим без права амнистии кажется страшнее смерти, пишет Юлия Ефремова. Много вот таких сообщений. Вот там. В «Черном дельфине» книги читают, едят, пьют, думают, спят при этом, пишет Олег. Я по поводу книг не уверен, мягко говоря. Ну, то, что едят, пьют и спят, и думают, это да. А это слишком много для каждой из этих мразей. В моем понимании, это слишком много. Они живут, на мой взгляд, уже дольше, чем должны. Но сейчас они нужны для следствия. Я вообще удивлен выдержке тех наших сотрудников спецназа, там, я не знаю, ну, кто только их там не задерживал, да, из разных подразделений, которые не убили сволочей, не забили до смерти прямо там на месте. Это выдержка потрясающая мое воображение, честно говоря. Я вот этого... Не знаю, я, конечно, с такими чувствами в этой ситуации никогда не был. Надеюсь, не буду. Потому что я не уверен, что я смогу пройти через это испытание. Но, видимо, именно поэтому я и не служу в спецназе, а эти люди служат. Именно потому что у них эта выдержка присутствует. Смертная казнь только после задержания верхушки Украрейха, чтобы Запад увидел, как их ставленники ножками в петле дрыгают. Любой непрофессионал их убил бы, а не профессионалы, пишет Нико. Да, я вот об этом и говорю. Это отличает, собственно, профессионалы и не... В том числе и это отличает профессионала от непрофессионала в данной ситуации. Здесь я с вами согласен. В отличие от предыдущих случаев, разговоры шли и тогда, но, по моим ощущениям, сейчас гораздо более конкретно заговорили об возобновлении смертной казни. 100%, да. Это так. И уже и суды, и парламент уже, кто только этих заявлений не сделал. Можно их отправить на урановые рудники, они там быстро загнутся, ну, хоть пользу принесут. Да, они вот, они там проживут еще энное количество времени. И мне, я не знаю, как вам, но мне никакая польза не нужна от этих людей. Вообще никакая. Мне они даже как удобрение не нужны. Я вообще не понимаю, как можно о какой-то пользе говорить в контексте этих людей. Никакая, мне ничего от них не нужно вообще. Не хочу ни уран, ни, я не знаю, там, ни строить БАМ. Ничего не хочу, не надо. Я не хочу, чтобы он делал хоть что-либо, я хочу, чтобы он сдох. Просто сдох. Как, я даже не буду говорить никакое животное, потому что не хочу животных оскорблять. Просто сдох. Самым мерзким способом, который только существует. Очень напрягает, что мы их всю их ничтожную жизнь должны кормить и содержать, пока они там сидят. Кстати, тот, что на кресле с катетером, походу, остался без причинного места. Наши ребята его, походу, кастрировали на месте. Я не знаю, там не было никакой подобной информации. Он был ранен, когда пытался сбежать. Он был ранен, собственно, именно поэтому он потом попал в больницу и так далее. Надо всех родственников этих уродов лишить гражданства, выслать из страны и конфисковать имущество. Каких родственников? Какого гражданства? Они сами-то гражданами России не были. О каких родственниках идет речь? Так. Раз и нет их. Лежи, отдыхай. Нет уж, искупают как можно дольше и по полной. Раз и нет их, вот Татьяна пишет, раз и нет их, и все. Вот тоже почувствуйте. По каждую секунду, пока тварь, заслуживающая смерти, по которой ведется обсуждение, нужна смертная казнь или нет, вот каждую секунду, что он живет и его не казнили, про него его обсуждают. О нем в том числе спорят, думают, надо или не надо, рассуждают, а что хуже. А что лучше? И так далее. Тратит на это свое время. Мы с вами это здесь обсуждаем. Мы копаемся в себе. Находим какие-то новые грани нашей злобы или гуманности, или еще чего-то. А в случае со смертной казни раз и все. И вопрос закрыт. Все. Тварь мертва. Раз и навсегда. И все. Вопрос закрыт. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, спасибо.
Здравствуйте.
Ну, я с вами согласен, но только когда, вот, знаете, именно реально 100% доказательства.
Да.
То есть вот, не то, что наша царица всех доказательств, чистосердечная, которая у нас как еще И хоть сейчас говорят, там, кстати, во время Сталина оправдательных приговоров было больше, чем сейчас.
Да вообще не надо про Сталина. Мы сейчас не сталинские
времена. Когда пугают, я говорю, с временами. А так просто случай последний такой, который у меня в памяти, это когда в Ростове парня инвалидом сделали, забили, он признался, что сестру с печки 3 дня сжег, а пепел, остатки выкинул в речку. Через 1.5 года она вернулась в Дагестане, там с кем-то зависала. Угу. А парни все поломали, понимаете? Он достаточно сердечный, и все, менты придумали басню, как это все происходило. Никакой, они там просто, по-моему, уволились, и все. То есть таких случаев, ну, много можно чего сказать. То есть когда вот реально есть именно вот конкретные, повторюсь, ну, как вот здесь, естественно, здесь понятно, что это они, тогда да, это одно дело. Но вот все-таки угу. очень так тонко у нас.
Ну, давайте, давайте, чтобы тонко не было, давайте, пускай будет конкретно. У нас есть случай, который мы сейчас с вами обсуждаем? У нас есть случай, который мы с вами обсуждаем. Что есть из доказательств, подтверждающих участие этих людей в конкретном теракте? Как насчет видеозаписи у них на их же телефоне? У того самого, который сидел вот в этом кресле, которого в больницу отправили, самого младшего, он снимал. И у него в телефоне есть эта видеозапись. И она, я уверен, сейчас в распоряжении. Ну, телефоны точно абсолютно в распоряжении спецслужб. А там, значит, есть и видеозапись, которую он делал на свой телефон и отправлял потом, куда надо, вот этим вот помощникам проповедников и так далее. Там видно лица. Мы видели с вами эту видеозапись, я не знаю, все ли ее смотрели, я никого не призываю это делать, но я думаю, что многие видели, с заблюренными лицами. Но у спецслужб есть оригинал этой видеозаписи на его телефоне. Помимо всего прочего, что доказывает их причастность. Помимо их признания в этом, признание тоже есть, но помимо этого есть огромное количество факторов, которые говорят о том, что это они. 100% доказательств. Или мы здесь тоже сомневаемся? А я правильно понимаю, что отсутствие в вашем, вот, аргументации тех, кто, значит, сомневается в том, надо вводить смертную казнь или нет, что вот в данном конкретном случае вы тоже допускаете судебную ошибку, правильно? То сейчас она тоже возможна. То есть потенциально вы, в принципе, готовы оправдать на какую-то тоже долю процента, но готовы оправдать вот этих ублюдков и террористов. Потому что, ну а вдруг? Вы оставляете маленькую вероятность. Даже там, где казалось, ну ее вот не может быть, вы эту маленькую вероятность все равно оставляете. То есть у вас где-то в глубине души есть маленькая частичка сомнения в том, что эти люди сделали то, что они сделали. К сожалению, в жизни так бывает, что есть некоторые, ну, абсолютно, абсолютно очевидные вещи. Наш звукорежиссер Александр Казаков говорит, адвокатов на защиту им дали. Это по закону, у них обязаны быть адвокаты, по-другому быть не может. Я знаю, что многие отказались их представлять там в суде. И вот, кстати, многие накидывались на адвоката, который там ходатайствовал об освобождении, но он обязан это делать. Это просто его прямая обязанность, он не может по-другому. Он должен, он представляет своего клиента, так или иначе. Поэтому я здесь вот не накидывался бы на адвокатов ни при каком раскладе. А как быть с адвокатом? Вот пишет стратегический инвестор, который просил не заключать. Это обязанность, он по закону обязан это делать. Закон такой. Он должен это делать. Его назначили туда, это адвокат от государства, потому что у всех должен быть адвокат. Если каким-то образом пересмотрите закон так, что у террориста не должно быть адвоката, ну тогда вот будем разговаривать. Но на данный момент закон вот такой. Поэтому не трогайте адвоката. Он просто делал свою работу. И от него, ну, давайте честно, от того, что там сейчас скажет адвокат, ничего не зависит. Закон обратной силы не имеет, поэтому решение о смертной казни в отношении этих лиц принимается, а в отношении будущих террористов, не в этих лиц, а в отношении будущих террористов. Кроме того, у нас есть необходимость разобраться с Зеленским, Залужным, Будановым и так далее. Угу. Ну да, да. Так, но сейчас уже есть сообщники. Вы уверены по ним, пишет XMR? Нет, вот по сообщникам я не уверен. На данный момент, потому что у меня недостаточно информации по поводу сообщников. Нет, я не уверен. И, честно говоря, я не уверен, что даже если вся информация по сообщникам подтвердится, что вот эти люди заслуживают смертную казнь. Но это тоже дискуссия. То есть, ну, пока мы вообще про сообщников знаем, вот столечко информации, там прям крупинка. Там пока непонятно, Когда нам выдадут эту фактуру, мы будем с вами рассуждать по поводу сообщников. Кто и в чем виноват, и чего заслуживает. Но эти, которые ножом горло резали мужчине под камеру, вот эти вот. А, да, ты не видел, да, это видео? Ну, вот Александр Казаков этого ролика не видел, а я видел. Это их собственный ролик, который они снимали от первого лица. Вот эти вот. Мы им и так уже позволили жить. Понимаете, дольше, на несколько дней, чем тот мужчина, например, которому они горло резали. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. В эфире.
Георгий, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу смертной казни, она нужна. Да, стопроцентное доказательство. Да, такое, чтобы это было железобетонное. В отношении террористов это даже не обсуждается. Но это мое мнение. Люди погибают, кто-то быстро, кто-то мучительно. Данный человек, террорист, я имею в виду, должен погибнуть, умереть мучительно, страшно. Но при этом, насколько знаю, да, что сейчас разрабатывают новые какие-то вакцины, новые препараты, и мыши, крысы и прочее. У нас есть те, которые доказаны 100% пожизненно, я имею в виду тех же самых террористов. Почему бы на них не испытать, посмотреть для пользы человечества? И потом уже мучительно, смертельно, страшно, в течение суток, чтобы это произошло, чтобы вкусил весь цинус того, что он сделал. А он вкусит это однозначно.
Ровно это же мне предлагал наш звукорежиссер Александр Казаков, вот буквально полчаса назад он мне написал ровно эту же историю. А я вам так скажу, а я не хочу пользоваться лекарствами, которые испытывали на этих животных. Да не животные это, слушайте, нет этого слова, которое... Не хочу я животных оскорблять. На этой мразе не хочу пользоваться такими лекарствами. Помимо того, что подобная дискуссия, она еще более глубокая, нежели чем пожизненное заключение. Ой, это пыть, ой, это то, все, 20-30. Ну, даже если мы это опустим, в вакуум себя загоним, вот представим, что это произошло, я не хочу. Я к подопытной крысе отношусь в сотни тысяч раз лучше, чем к этим существам. Сотни тысяч. У меня вообще никакого негатива к подопытной крысе, если честно, нет. Вообще. А к ним негатив бешеное количество. Ну, вы даете, пишет Игорь Т. Эти вот, они даже не звери, просто тупые. А, это просто тупые. Угу. А вы хотите их переплюнуть своей кровожадностью, смертная казнь. Ну, вы-то останьтесь людьми, в отличие от нелюдей. Это просто тупые. Серьезно? Вот это просто тупые. Это вы так называете вот этих ублюдков, которые резали горло? Это от тупости они горло резали и расстреливали впритык. Я правильно понял? А, бедные, одураченные, наверное. Да сколько я этих комментариев прочел? Да они просто... Да им просто наплели. Это проблема образования в Таджикистане. Это проблема еще чем-то. Я уверен, что где-нибудь копнешь какую-нибудь вонючую феминистку, там найдешь, что это все из-за патриархата вообще случилось. Что они просто жертвы патриархата. 100% где-нибудь такое сообщение, да есть. Ну не пойти ли вам, честно говоря, с таким оправданием этих ублюдков? Далеко, очень далеко пойти. Просто тупые, это те, кто путает Самару и Саратов. Это мрази и твари, пишет Виталий Фили, я подписываюсь. Да, просто тупых можно много пример привести, это не просто тупые. Я видел этот ролик от, в кавычках, информагентства. Кадры страшные, никому не советую, но люди с видео и фотографий, которые тоже гуляют, как минимум по крою одежды идентичные. Их буквально в этом же изловили в Брянской области. Да, да, но там заблюрено, справедливости ради, на тех кадрах, которые мы видели. Но есть информация, что это снимал как раз младший из них, который потом и машину вел. Тот, что парикмахером работал где-то в Иванове, по-моему. И который сейчас самый раненый, которого доставили в кресле специальном, в зал суда. Это он снимал. А телефоны, еще раз, их в распоряжении сотрудников. Значит, и видео есть. А там нет блюра. Понимаете, да? Это если не это стопроцентное подтверждение, тогда что такое стопроцентное подтверждение? Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика под названием «Провиант», а я с вами прощаюсь. До свидания.